Глава 10. Цели и конфликты. Когда мне задают вопрос, как я ставлю себе цели и достигаю их, я отвечаю, что у меня всего-навсего одна цель – стать номером один. Целью каждого из вас должно стать стремление к лидерству, жажда быть ведущим в выбранном деле. Если ты предприниматель, будь первым в своей нише. Если ты специалист, стань лучшим профессионалом в своей отрасли. Если спортсмен – добейся олимпийского золота. Стремись быть первым везде, где это возможно. Эта цель очень понятная, достойная и вдохновляющая. Запомни несколько советов, которые помогут тебе ее достичь. Цель должна быть неожиданной. Выбери то, на что ты еще не замахивался. Область, в которой ты собираешься осуществить прорыв, может быть неизведанной. Это тебя еще больше мотивирует. Не бойся идти в неизвестность, это нормально. Даже если поначалу кажется, что ты совсем ничего не знаешь и совершенно не представляешь, как достичь выбранных высот, не бойся, просто двигайся. Я убежден в том, что успешность человека во многом зависит от того, насколько далеко он готов зайти в зону неизвестности. Чем дальше ты пройдешь, тем глубже ее постигнешь. Любая цель должна быть вызовом. Если она таковой не будет, и ты не собираешься с ее помощью доказать кому-то, на что способен, тебе не хватит энергии. Я приехал в Китай, чтобы стать номером один, хотя никогда раньше здесь не работал. Для меня это было вызовом, и в итоге я все-таки добился своего. И это только один из примеров того, как можно грамотно поставить цель и достичь ее, что является критерием выполнения цели. Твоих ощущений, что ты теперь номер один, конечно же, недостаточно. Когда решишь стать первым, сразу обрисуй себе количественные показатели, соответствующие этому рангу, объем продаж, прибыли, количество клиентов, филиалов и так далее. Для меня, например, когда я создал свой YouTube-блог «Трансформатор», четко вырисовывались критерии лидерства. Нужно было набрать более 300 тысяч подписчиков, чтобы стать главным бизнес-блогером в России. Но так как эта цель оказалась для меня достаточно простой, я поставил себе другую – привлечь 1 миллион подписчиков и стать первым во всем мире. Помни, что когда ставишь цели, критерием их достижения всегда должен быть измеримый результат. Информационный фактор. Всегда старайся определить для себя тот объем знаний о нише и способах ведения бизнеса в ней, которым ты не владеешь, а должен бы. Весь багаж знаний для достижения твоей цели необходимо освоить. Задавайся вопросами, знания обязательны. Создавая трансформатор, я следовал всем вышеуказанным правилам. Я поставил себе новую цель, которой прежде не было. Принял вызов. Были люди, которым я собирался доказать, что я молодец. Фактом выполнения цели были конкретные цифры и число подписчиков. Запрос знаний заключался в изучении методики создания интернет-канала и его продвижения. Ради последнего пункта я отправился к блогерам и задавал им все вопросы, интересовавшие меня в тот момент. Это было важно. Без знаний двигаться вперед очень тяжело, а делать так, как делал раньше, в первые годы становления своего бизнеса, я не хотел. Если бы я в те годы знал все эти правила ведения бизнеса, то достиг бы сегодняшних результатов гораздо раньше. Визуализируй свою цель, мечтай. Представляй, как уже достиг всего, к чему стремишься. Рисуй в голове подробные картины из жизни, где все уже свершилось. Сейчас, пока я пишу эту книгу, я представляю, как 10 лет развития моего бизнеса и моя личная история получили общественное признание. Получить признание своих соратников-бизнесменов – высшая награда для меня. Узнать о том, что мой опыт был полезен тем, кто только собирается начать свое дело – невероятно ценно. Я вижу, как люди пишут отзывы, как я дарю свою книгу друзьям и близким, придумываю различные подарочные наборы с книгой и отправляю их людям, так или иначе помогавшим мне в процессе написания. Нужно понимать, как достижение цели изменит твою жизнь и быть готовым к этому. Например, ты вряд ли будешь счастлив, если станешь знаменитым настолько, что по контракту обязан будешь устраивать по 300 концертов в год, не видя близких и начисто забыв о личной жизни. Счастье для каждого свое. Меня, например, порадует июльский отдых в Альпах, а другому холодный ветер не придется по душе, и он проведет свой летний отпуск где-нибудь в Азии. когда ставишь себе цель, представляя ее достижение во всех нюансах, во всех областях своей жизни, и принимай это. Моя методология постановки целей всегда была неосознанной, во многом интуитивной, и только с годами я научился их правильно формулировать. Не бойся ставить глобальные цели, но разбивай их на более мелкие, поэтапные. Да, ты можешь сразу же решить стать самым первым во всем, причем в масштабах всей планеты, но растеряешься на старте, не понимая, куда тебе бежать, ведь цели не видно даже на горизонте. Определи этапы на пути к глобальной цели, отведи время на преодоление каждого из них. Теперь у тебя есть дорожная карта, ведущая к успеху. Мне было очень сложно, и не только из-за постоянной нехватки времени. Когда ты набираешь обороты и скорость на пути к обладанию большими деньгами, и у тебя при этом все получается, ты начинаешь терять бдительность. Утрачивается контроль за бюджетом, оплатами и выбором партнеров, потому что структура твоей компании оказывается слишком громоздкой. Этим воспользовались те китайцы, что работали в моей компании, создав этакую структуру в структуре и договорившись между собой. Китайцы умеют это делать так мастерски, что ты никогда не схватишь их за руку. У нас в России ты сможешь вычислить воров по их новым домам или дорогим машинам, появившимся из ниоткуда. А китайцы могли ходить в старой одежде, приносить еду с собой в офис, радоваться каждому юаню и в то же время грести деньги лопатой. В итоге они выстроили внутри моей компании собственную, со своими поставщиками, контрагентами и ценами. Мой отдел закупок целиком состоял из китайцев, и они активно взялись за махинации с ценами. Последние постоянно повышались, росли расценки транспортных компаний, появлялись дополнительные расходы, которые мы должны были оплачивать очень быстро. В противном случае вся система могла попросту встать. Моя жена тогда отвечала за маркетинг, и в один прекрасный момент мы с ней собрались провести ревизию всех наших финансов. Я чувствовал, что сделать это необходимо, так как при нарастающих объемах показатели прибыли существенно падали. Я собрал весь наш финансовый департамент, самых верных людей из компании и попросил перепроверить цифры, выложив на стол целую тонну бумаг. Мы долго проверяли и перепроверяли, и в итоге нам открылся настоящий кошмар. Мои люди сразу подтвердили худшие опасения. Они обратились к нашим контрагентам под видом китайских клиентов и получили от них цены куда более низкие, чем те, о которых знал я. И тут-то я понял, что ситуация сос. Причем настолько сос, что если бы мы сразу не начали принимать все сами собой разумеющиеся меры, люди внутри нашей системы могли просто-напросто разрушить компанию. У китайцев есть так называемая концепция лица. Любой чужестранец для них – человек второго сорта. Себя же при этом они считают самыми умными и прогрессивными в мире. И если иностранец в чем-то будет подозревать китайца или обвинит его прилюдно, то у него самого могут начаться большие проблемы. Передо мной встала задача. Я пришел к своему тому самому китайцу, которого взял к себе еще в Благовещенске, и зарабатывал он уже очень много. И тут с ужасом понял, что именно он и есть главный инициатор создания разоряющей меня структуры. Он греб деньги лопатой, зарабатывал столько, сколько не мог и мечтать, но ему все казалось мало. В тот день я убедился в том, что каждый сотрудник, кем бы он ни был, склонен к воровству. Сейчас я считаю, что воровство, если оно есть, должно быть контролируемым. Да, иногда такое можно допускать, но тогда это стало для меня катастрофой. Могли пострадать безопасность компании. Китайцы уничтожили всю свою переписку в почте и других программах, как только я раскопал эту историю. Я не мог найти ни одного номера телефона контрагента. Не мог поднять те счета, которые мы еще не успели проверить. Мы ничего не могли узнать. Я начал разговор со своим главным сотрудником-китайцем относительно завышенных цен, по которым были закуплены товары. Он пошел ва-банк, отпирался, спорил, и я понял, что дальше мне этот конфликт развивать нельзя. Чтобы ослабить позиции китайца, я уволил его брата, который в тот момент находился в отпуске на севере, и он тут же позвонил мне с угрозами, заявив, что я не смогу просто так его выкинуть, и я принял вызов. В конце концов дошло до того, что утром все наши китайские сотрудники вышли на работу, но не стали трудиться, они устроили самый настоящий саботаж. Я же поступил по-своему, собрал их всех и объяснил, что наша компания стала работать в минус, попросил их не переживать, но объявил, что ввиду отсутствия прибыли мы больше не можем с ними сотрудничать. И уволил тогда практически всех, выплатив им все зарплаты и неустойки. Именно все. Так мне посоветовал мой юрист, чтобы избежать серьезного конфликта. Также я взял с них расписки об отсутствии претензий. Их, надо сказать, подписали практически все. И так я начал с ними расставаться, параллельно набирая на работу уже исключительно русских сотрудников. Однако те, кто не ушел, продолжали свой саботаж. Бросали коробки, ломали товар, буквально крушили наш склад. Мой китайский партнер тогда очень меня разочаровал. Я не догадывался, какими подлыми и меркантильными могут быть люди. Он не ушел сразу, но был настолько зол и взбешен, что дело запросто могло дойти до полноценной драки. В моем присутствии он переходил на мат, мог ломать швабры и даже кидаться тарелками. А учитывая, что для них с братом я в свое время выстроил отдельный дом на складе, чтобы они могли его охранять, ситуация накалилась до предела. В итоге его брат подал в суд, к нам приехала полиция, мы закрыли офис и буквально убегали от полицейских через служебный вход. Да, у нас была официально оформленная фирма, мы платили налоги, но стольких людей в Китае трудоустроить к себе по официальному договору было просто юридически невозможно. Нужно было быстро найти хоть каких-то китайских сотрудников, чтобы те подхватили работу, которая велась на нашем складе непрерывно. У нас каждый день был на счету. Это было тяжелое время. Наша компания одномоментно лишилась значительной части своей структуры, а ситуация поставила под угрозу безопасность компании в целом. Порой казалось, что моя работа в Китае именно так и закончится. Потери сотрудников, полиции и свирепым китайцам, ломавшим все, что попадалось под руку. По сути, мне угрожала депортация, а с ней и черный список, который не позволил бы в течение 3 лет посещать Китай. Пришлось договариваться. Мне пригодился один из важнейших навыков любого предпринимателя – умение вести дипломатические переговоры. Когда случаются конфликты, например, с контрагентами, я могу провести переговоры в сугубо дипломатическом ключе. Этому я научился как раз в Китае, потому что тогда они проходили ежедневно на протяжении месяца. Мне не хотелось доводить дело до суда, но в то же время я не горел желанием идти у китайцев на поводу, они ведь и так своровали слишком много, а я им еще и выплатил неустойки. Некоторые из таких неустоек, кстати, превышали размеры годовых зарплат рядовых сотрудников, и мне не хотелось платить их тем, кто фактически обворовал мою компанию. Но вопрос нужно было урегулировать, потому что конфликт ставил под угрозу весь бизнес. Я договорился с китайским партнером о выплате зарплаты и отступных за 2 месяца, при условии, что смогу уволить его брата. Я уволил его, после чего нашел сильного адвоката, который стоил мне 50 тысяч юаней, примерно 250 тысяч рублей на тот момент. Увы, но даже он понимал, что мы все равно проиграем, потому что в Китае суд всегда на стороне китайцев. Таковы были правила игры. Я тоже это понимал, но собирался биться головой о китайскую стену до последнего. По их законодательству ты обязан сам появляться в суде, и я понимал, что моему оппоненту придется все время летать с севера на юг, чтобы присутствовать на каждом судебном заседании. Это длилось 2 года, и в итоге он отсудил у нас всего 30 тысяч юаней. Ориентировочно 180 тысяч рублей. Примерно столько же он потратил на перелеты. Я считаю, что поступил правильно. Показал китайцам, что просто так меня обкрадывать не получится. Когда нанятый мной юрист спросил о наших дальнейших планах, я сказал, что знаю о неминуемом проигрыше, но надо сделать так, чтобы процесс тянулся как можно дольше. Он ответил: «Окей, пусть будет так». Мой китайский партнер улетел домой, а я еще долгое время не увольнял его жену, работавшую на моем складе на севере, и продолжал платить за обучение его ребенка в школе. Только через несколько месяцев я расстался с ними полностью и, наконец, закрыл для себя эту проблему. Параллельно я набирал новую команду. Наш склад в то время почти всегда был закрыт на замок. Горы товаров лежали нерасфасованными, горели сроки, клиенты постоянно звонили. Но на эти 2 месяца мы затаились. Любая машина, приехавшая к нам, могла оказаться проверяющей. В глубине души я понимал свою вину в происходящем. Я дал сотрудникам своей компании возможность воровать, и эта ситуация стала для меня хорошим уроком. Когда растет количество заказов и число сотрудников, а твоя компания расширяется, рядом могут появиться люди, которые хотят обогатиться за твой счет. Проверка документов и последующее раскрытие обмана случились примерно через 2,5 года после переезда в Китай, на экваторе развития моего бизнеса в этой стране. С учетом того, что мой китайский партнер купил себе квартиру, я мог только предполагать, сколько денег он получил с той аферы. Думаю, что-то около 150 тысяч долларов. Для Китая, и не только, это очень внушительная цифра. Ключ 29. Дипломат. Не поддавайся эмоциям, не вступай в конфликт с оппонентами, особенно когда ситуация явно проигрышная. В такие моменты нужно успокоиться, выдохнуть и начать спокойно вести дипломатические переговоры. Они могут продлиться долго, но ты сможешь просчитать каждый шаг и в итоге переломить ситуацию в свою пользу.